Новости этого дня. Со всеми подробностями, одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 13 мая. Это программа «Поток», рассказ о главных событиях этого дня. В студии Юрий Буткин. В течение этого часа мы говорим о главных событиях. Вот кратко заголовки выпуска. Правительство одобрило антитеррористический пакет, который уже сегодня будет рассматривать Государственная Дума. Всемирное антидопинговое агентство заинтересовалось информацией об употреблении допинга российскими чемпионами игр в Сочи. В Чечне сожгли дом местного жителя, который жаловался на коррупцию чиновников. Медиахолдинг РБК покинуло все руководство. Украина готовится объявить бойкот Евровидению в случае победы российского исполнителя. Минкомсвязи планирует обособить российский интернет уже к 2020 году. В ГИБДД разъяснили критерии термина «опасное вождение», и деятели искусств попросили перенести Министерство культуры в Санкт-Петербург.
Внимание, внимание!
Говорит Москва.
Говорит Москва. 94,8.
Поток. Успеем сказать главное.
Правительство Российской Федерации представило положительный отзыв на внесенный в Госдуму в апреле этого года законопроект, касающийся противодействия терроризму. Как ранее сообщалось, антитеррористический пакет документов включал в себя ряд ограничений, к примеру, ограничения на выезд граждан России за пределы Российской Федерации. Официальный отзыв уже опубликован на сайте Кабинета министров. Ирина Яровая, авторы предложений, это председатель Думского комитета по безопасности Ирина Яровая и председатель Комитета по обороне в Совете Федерации Виктор Озеров. Они внесли в Государственную Думу в апреле пакет антитеррористических законопроектов. К примеру, там расширение оснований, по которым гражданину России может быть запрещен выезд из страны. Законопроект, к примеру, предполагает, что в праве на выезд может быть отказано тому, кому официально объявили предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступной террористической направленности, развязывания войны и геноцида. Причем со дня объявления предостережения запрет на выезд из страны, если закон будет принят, будет действовать в течение 5 лет. Вот что говорит об этих законодательных новациях политолог Леонид Поляков. Он был сегодня в программе «Пиджаки», фрагмент программы «Прямо сейчас».
Это, мне кажется, не только наша проблема, это такая международная проблема. Я должен сказать, что в нашем Совете по правам человека и развитию гражданского общества, и я членом являюсь тоже, очень неоднозначное отношение к этому законопроекту. Еще раньше, в апреле, когда сама, так сказать, идея была озвучена, вариант законопроекта поступил на рассмотрение, некоторые члены нашего Совета, в общем, активно возражали. И понимаете, в чем проблема, в чем развилка, в чем выбор? Вот помните все, после 2001 года, в 9.11, в США был принят так называемый Patriotic Act, да? Патриотический закон, который действительно серьезно ограничивал права человека и давал дополнительные возможности правоохранительным органам для пресечения подобных событий, для борьбы с терроризмом. И до сих пор в Штатах продолжается эта коллизия, до сих пор этот акт оспаривается. Мне кажется, что и у нас нечто похожее вот сейчас случилось. Да, действительно, закон жесткий. Да, действительно, некоторые статьи могут вызывать ту реакцию, которую, скажем, вы продемонстрировали, просто перечисляя, но с определенным настроением те статьи, которые вводятся. И, в общем, мы должны взвешивать. Каждый раз мы должны взвешивать. Мне кажется, что и Ирина Ярова, и господин Озеров, председатель Комитета по обороне Совета Федерации, когда выдвигали этот закон, исходили прежде всего из желания ввести максимум препятствий распространению террористической деятельности и экстремистских настроений, которые подводят к терроризму. Их задача была в этом, мне кажется, в первую очередь. Другой вопрос, как они с ней справились и насколько точно соответствуют этой задаче те меры, которые там предполагаются.
Но вот когда вы пытаетесь оценивать, вам кажется, что соответствует?
Мне кажется, что сейчас нужно посмотреть на практику. Ведь все эти статьи появились не с потолка, да. Почему понижается возраст? Действительно, мы видим, что в ИГИЛ, организации, запрещенной на территории России, существует очень развернутая такая практика привлечения детей, да, мы видели эти кадры страшные, к участию в прямой террористической деятельности. Да, вот эти живые бомбы, потом дети с автоматами, которые принимают принимают участие в боевых действиях и так далее, и так далее. По всей вероятности, и Равая, и Озеров имели в виду именно это, что действительно подростки старше 14 лет могут стать объектом вербовки и начать действовать как террористы. Видимо, поэтому понижается возраст. Что касается запрета на выезд за границу, досудебного, но, по крайней мере, в отношении лиц, по отношению к которым применена такая мера, как предупреждение. Это, конечно, сомнительная мера, потому что это как бы уже один из вариантов неправового регулирования, которое может применяться, согласно Конституции, только в ситуациях чрезвычайного положения. Поэтому я думаю, что, скажем, по этому вопросу еще могут быть дебаты, несмотря на то, что правительство одобрило. Я думаю, что и Совет по правам человека будет продолжать выступать с критикой отдельных положений. Я думаю, в самой Госдуме тоже, так сказать, еще предстоит очень серьезная дискуссия. Но, повторюсь, мы стоим сегодня перед выбором. Мы сейчас как бы приветствуем то, что произошло в Сирии и, так сказать, эффективность, высочайшую эффективность действия российских ВКС по разгрому, не окончательному, к сожалению, но все-таки разгрому основных боевых частей группировки этой самой запрещенной ИГИЛ. Но сама угроза, сама опасность продолжает оставаться.
Это политолог Леонид Поляков. Фрагмент сегодняшнего выпуска программы «Пиджаки». Депутаты от КПРФ ранее настаивали на том, чтобы рассмотрение пакета в Государственной Думе, вот этого антитеррористического пакета, переносили на более поздний срок. Почему? С нами на связи депутат Государственной Думы, член КПРФ Николай Коломейцев. Николай Васильевич, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, пожалуйста, что КПРФ не устраивает в этом пакете Яровое и Озерова?
Не, ну вы понимаете, вопрос какой. Благими намерениями вымощена дорога в ад. Юрий Петрович Синельщиков, выступающий от нашей фракции, он изложил, в чем проблема, детально. Но прежде всего, понимаете как, слишком вольное трактование, кого и кто может ограничить, кого можно посадить без конкретизации за что. Поэтому мы-то за борьбу с терроризмом, но мы считаем, что законом мы-то сделали целую группу поправок, которая уточняет нормативы. Потому что когда общее трактование, то можно под общую ребенку сделать круче, чем некоторые лихие времена были.
С вашей точки зрения, этот пакет будет меняться? Ну, в том числе и с учетом ваших предложений?
Ну, посмотрим. Если во втором чтении учтут наши предложения, мы поддержим.
Скажите, но второе чтение и уже окончательное принятие этого законопроекта, его можно ожидать в ближайшее время?
Ну, я думаю, его для этого с колен вносили, для того, чтобы быстро принять. Я думаю, что до конца месяца будет принят.
Спасибо. Депутат Государственной Думы, член КПРФ Николай Коломейцев был с нами на прямой связи. Между тем, и Верховный суд указал на недочеты с размерностью наказания в антитеррористическом пакете законопроектов, который предлагает изменения в Уголовный кодекс. Согласно заключению суда, концептуально этот законопроект поддержан, но на ряд положений следует обратить особое внимание.
Говорит Москва. Поток. Новости этого дня.
Всемирное антидопинговое агентство заинтересовалось информацией об употреблении допинга российскими чемпионами игр в Сочи. ВАДА попросила представить информацию о допинг-программе России на Олимпиаде в Сочи, чтобы начать соответствующее расследование. Агентству «Эрспорт» об этом рассказал глава организации Крейг Риди. «Мы имеем дело с новыми утверждениями, пока голословными. Прежде чем что-то сможем рассказать, сообщить, принять какое-то решение, нам нужно получить информацию и доказательства. Мы уже попросили предоставить информацию, на основе которой можно будет начать расследование. Все это не очень хорошие новости для России», сказал Крейг Риди. Напомню, это руководитель Всемирного антидопингового агентства. Чиновник также отметил, что не считает сделанные сейчас заявления политическими играми. О каких заявлениях идет речь? В четверг вышла статья «Нью-Йорк Таймс», в которой бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков обвинил российских спортсменов, которые участвовали в сочинских играх, в том числе трех олимпийских чемпионов. Это лыжник Александр Легков, бобслеист Александр Зубков и скелетонист Александр Третьяков, в том, что они употребляли некий коктейль из трех запрещенных веществ. А всего, по мнению Родченкова, даже, можно говорить, наверное, даже правильнее сказать, по утверждению Родченкова, допинг употребляли минимум 15 медалистов Олимпийских игр 2014 года. В Министерстве спорта России обвинения назвали сведением личных счетов. Вот что говорит пресс-секретарь президента президента России Дмитрий Песков.
Я призываю руководствоваться, наверное, той оценкой этого интервью, которую дал министр Мутко. И скорее мы присоединяемся к его точке зрения. Скажем так, они же выглядят как абсолютно голословные утверждения. Они не основываются на сколько-то заслуживающих доверия данных, не подкреплены какой-то аргументацией. Это просто выглядит, как, знаете, такая клевета перебежчика. Я бы не стал бы доверять таким голословным заявлениям.
Это Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России. Что касается упомянутых Родченковым олимпийских чемпионов, то вот, например, Александр Зубков, бобслеист, и лыжник Александр Легков уже опровергли обвинения в употреблении допинга. Легков, например, иронизировал над заявлением Родченкова по поводу того, что наши спортсмены применяли допинг вместе с алкоголем для лучшего усвоения в организме. «Виски я не пил», — говорит Легков, — «и сейчас не пью, а уж перед Олимпиадой тем более. Хоть бы Родченков как-то по-другому историю придумал, чтобы не было так смешно». Слова Легкова приводит сайт телеканала Матч ТВ. Бобслеист Зубков дал интервью телеканалу «Россия-24». Вот фрагмент этого интервью.
«Я неоднократно в своей карьере сдавал как РУСАДе, так и в ВАДе допинг-пробы. Поэтому то, что написано сейчас в статье, это необоснованная клевета. Тем более я уже долго в спорте работал и выступал на Олимпийских играх. И я знаю, какую ответственность несет каждый спортсмен, который выступает на таком высоком уровне».
Это Александр Зубков, бобслеист, олимпийский чемпион Сочи 2014 года. Смотрите, в Сочи вообще-то у нас было 33 медали. 13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых. Пока, во всяком случае, Родченков говорит про 15 медалистов Олимпийских игр 2014 года. Пока не очень понятно, в данном случае идет ли речь исключительно о гражданах Российской Федерации в его обвинениях. Спортивный юрист Артем Пацев с нами на прямой связи. Артем, здравствуйте.
Добрый день.
Вот эти разоблачения Родченкова, вот на данном этапе, когда даже ВАДА говорят о том, что они пока голословные, они все-таки чем чреваты?
Тут очень сложно предположить. Никто не думал, что обвинения, допустим, голословные супруга Степанова, которые прозвучали в фильме «АРД» немецком в декабре 2014 года, тоже могли к чему-то привести. Но, видите, они привели все-таки к раздувание этого скандала, который, еще, повторюсь, он вообще еще не закончился, на самом деле. Поэтому тут очень сложно предполагать и предугадать, к чему могут привести данные обвинения.
Но вот вы сказали, приводят к раздуванию этого скандала. Означает ли это, что за словами тех же Степановых есть что-то, что они предъявляют в качестве доказательств? Просто мы об этом не знаем.
В том-то и дело, пока, кроме слов Степановых, или кроме слов там других каких-то обвинителей, например, в том же фильме немецком в декабрьском 2014 года прозвучали еще слова российской марафонки Лилии Шобуховой, пока вот кроме их слов, по большому счету, ничего и нет.
Ну хорошо, тогда последний вопрос. На данном этапе можно говорить утвердительно или отрицательно о возможности лишения медалей?
Исключать нельзя ничего, поскольку неизвестно, кто будет оценивать, соответствуют ли обвинения в действительности или нет, и в каком порядке. Поскольку у нас нет процедуры, пока в спортивном вот мире нет реальной процедуры проверки данных голословных утверждений.
Понятно.
Либо это может быть перепроверка анализа, и от перепроверки анализов, которые хранятся в арбитражном хранилище в Лозанне, может что-то дальше уже и быть связано с лишением медалей.
Понятно, спасибо, спортивный юрист Артем Пацев. Напомню, что в нынешних обвинениях речь идет о замене вот тех самых проб, которые теперь, если что, придется перепроверять.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. В Чечне сожгли дом местного жителя, который жаловался на коррупцию чиновников. Его зовут Рамазан Джалаладдинов. Ранее он опубликовал обращение к главе республики Рамзану Кадырову с жалобой на условия жизни. Моя коллега Ксения Поленова поговорила сегодня с Джалаладдиновым.
Ситуация с домом, что произошло, могли бы подробно рассказать, как произошел поджог и где вы сейчас находитесь?
Я сам не знаю, где нахожусь. Семья в Махачкале уже добрались. В Махачкале у Черновика, говорит, находится семья. Жена и три дочки. Они в Черновика дошли, у них там они. Они где-то после 12 часов ночи, 2 часа, вот такое время, пришли около 10 человек. Но машины, сели они, приехали очень много, 3-4 машинах, таблетки, УАЗики, сотрудники второй скорой, и с ним были другие люди. Из других сотрудников, там из Грозного. Они нахально пошли домой, 10 человек избивались, избили, вот прикладами, пистолетом голову избили, где твой муж, где номер, где твой сын. Сыны спрашивали, меня спрашивали, потом их забрали и сказали, документ тоже забери. Они, как они сказали, документ взяли ночью, уже мужчины дома нет, и что, как они сказали, одеть вообще, одежду взять не дали, забрали на таблетке шарой. До рассвета над ними издевались там. Девочка на улице вывела мать, и около нее стреляли пистолетом в воздух и сказали, я тебя убью, гад, говори, где сын. А потом она сказала, где сын, не знаю, где муж, не знаю, это правда, они меня не говорят, они убежали, не знаю, туда-сюда. И потом они утром границы Дагестана, туда не доезжая, километра 2-3, границы около Дагестана бросили. Около Хасаюрт, Герзель мост, там есть такая дорога. Туда их бросили и сказали... Если кто-то кенхи скажет, тебе звонит и скажи всем, что вот то, что с тобой будет, у тебя дом тоже нет в Дагестане, ничего нет в Чечне, живи в Дагестане сейчас. Вот так ее бросили туда, в Чечне. Открыто это сотрудники Шаройского рода, вместе с начальником Исаю Муслима. Муслим на дне издевался, единственный муслим постоянно на дне издевался. И они последние сказали, если через 3-4 дня у тебя муж не будет, сам поплознит Кадырова. И не буду извиняться перед ним, остальными тоже вот так будет. Каждый кенхинец по очереди вот так будет делать. Каждую пятницу по одной семье будут зажигать. Вот так они сказали.
Скажите, пожалуйста, а это единственный у вас был дом в Чечне, который вот подожгли? Или еще какой-то дом
это
есть?
Это не мой дом, это даже квартира была. Чужой дом был, я там как квартира жил, но в 2002 году у него хозяин Кизляр живет. Это чужой дом. Мой дом я разрушил и паводки унес. После того у меня свой собственный дом даже нет.
То есть вы сейчас остались совсем без дома, без всего?
Без дома, без ничего, без верхней одежды. Полный, они сжег и фотку уже получили по интернету, фотки уже есть.
Рамазан, а сейчас ваша семья на безопасности?
Говорят, безопасности. Они уже, у Абдулатипова это советник есть по этносу, Динга Халидов. Он тоже по телефону со мной разговаривал, сказал, они безопасности, 5 часов он их встретит. И Черновик, это как его, Магди, что ли, он тоже обещал меня, они в безопасности будут, пока из Москвы что-нибудь получить. Калягином связывался я по телефону, не знаю, он что обещать будет.
Рамазан, скажите, пожалуйста, ну вы, получается, тут прямая связь, конечно, с вашим обращением. Вы заранее могли предугадать, что вот такие последствия могут быть вот из-за вашего обращения?
Клянусь, я знал, но больше терпения не было. Я упрямного президента российского 2 раза был. По Чечне по 2-3 раза у прокурора, у министра, я у каждого министра, у помощника Кадырова я был. Но все-таки это пред глазах, когда вот так ущемляет народ, когда вот так они открыто избивают. Не терпел, историк был. Я даже утром, когда вышел, я хозяйке завещание сделал. Мы можем увидеть, не можем не увидеть. Но хозяйку я не сказал, на что я иду. Никому об этом я никому в селе не сказал. Просто сосед одному старику я сказал, у меня вот такое мнение, больше терпения нет. Он сказал, как хотите, вряд ли они на это даже смотрят. Я же Путину каждый прямой эфир письменные вопросы отправил раньше. Это я потому, что Рамзану не обращался. Я же знаю, что вижу в Чечне, что Рамзана власти нет.
Скажите, пожалуйста, вы не планируете, возможно, еще какое-то обращение записать президенту, чтобы уже наверняка вам помогли вот в этой ситуации?
Видеообращение отправить у меня возможность нет, но письменные я отправлю еще в понедельник.
Это житель Чечни. Его зовут Рамазан Джалалдинов. Его дом сожгли после того, как он пожаловался на коррупцию чиновников. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня сказал, что нужно проверить сообщение о том, что дом Джалалдинова сожгли. Тут, кстати, есть разные данные по поводу того, кому жаловался Джалалдинов, Путину или Кадырову. Но вот что говорит член Совета при главе Чечни по развитию гражданского общества и правам человека Хеда Саратова. С ней побеседовал мой коллега Антон Лемесев.
По этому поводу ко мне приезжала женщина, бывшая учительница той школы, того села Кимхи, Гадиева Алпа, которая рассказала мне историю, связанную с этим человеком. На второй день я вместе с этой Алпой поехала в это село Кимхи. В тот же день туда выехала вот эта группа во главе с Кадыровым, председателем парламента Чеченской Республики и многие чиновники. Там был сход граждан этого села, где я тоже участвовала. Там на этом сходе главой Чеченской Республики было озвучен вот такой вопрос, что по жалобам этих людей он сюда выехал. И что я услышала с уст Рамзана Кадырова, это то, что он призывал этих людей сказать ему правду, какая бы она горькая ни была.
А какие там жалобы были? Вы имеете в виду, что жаловались на этого Джалалдинова, что ли?
Да, именно по его жалобе, то, что он обратился к президенту Путину. Вот по этому поводу они, оказывается, тоже в один день так совпало. Вот ничего толком никто и не сказал. Все ругали этого Джалалдинова.
А почему ругали?
Потому что он вот так вот пишет эти жалобы и создает им какие-то проблемы. У них там то приезжают чиновники, то они тихо живут, мы жили своей жизнью, нам 100 лет не нужно было, чтобы вот так вот собирали там и так далее, и так далее. Но то, что этот человек написал, то, что он обратился, это нам, как говорится, нет хода без добра. Рамзан Кадыров сказал, что полностью это село мы очистим, построим дома, спортивные комплексы, школы, туристическая база, гостиницы. Туда будут приезжать туристы. За 3 месяца он дал указание всем министрам, чтобы они каждую неделю по несколько человек собирались, приезжали, очищали, помогали, строили.
Когда был вот этот вот сбор, как вы говорите?
Этот сбор был, где-то дня 4-5 назад.
И то есть с тех пор, как вы говорите, там запланировали строить туристический комплекс,
там
оттуда выселяют день, людей, да, я так понимаю?
Там каждый день работают люди, там очищают, там сжигают то, что не нужно. Там есть дома, которые якобы они на них записаны, но там никто не живет. Они живут в другом месте, в Кизляре, у них своя жилплощадь, у них свои дома, но они жалуются, что эти дома им не восстанавливают.
То есть поэтому часть жителей оттуда выселяют сейчас, да?
Часть уезжает, часть, кто хочет, там остается, но насилия там никакого нет в отношении этих людей.
То есть вот этот дом, который сожгли Джалалдинов, он тоже не использовался, был ненужным, мы его сожгли для того, чтобы что-то построить, да?
По крайней мере, на Кавполите я прочитала, что якобы их жену, детей выдворили оттуда и дом сожгли. У Джалалдинова есть дом в Кизляре. Они там живут так, поскольку.
Вот тот дом, где этот Джалалдинов жил, его как бы сожгли в рамках вот всех этих строительных мероприятий,
который сам поручил
Кадыров провести.
Я не могу утверждать точно, но, по крайней мере, Кадыров сам на месте озвучил, что вот этот хлам весь мы уничтожим, сожжем.
И в том числе вот этот дом тоже был признан хламом, да, так получается?
Да. Скорее всего.
Вы подтверждаете тот факт, да, что сейчас Джалалдинова вывезли из Чечни, и он со своей семьей сейчас находится в другом месте.
Он уехал себе домой в Кизляр.
То есть он сам уехал, да?
По крайней мере, так говорят его односельчане. Вчера.
То есть вчера со всей семьей?
Да. Единственное, мне вчера, вечером ко мне приезжали оттуда кингинцы и сказали, что задержан один человек, который там Рамзану пожаловался на что-то. Я сейчас в данный момент еду в ОВД, где содержится этот человек. Это другой человек, который якобы жаловался Рамзану. Но я не знаю, насколько это факт. Правда?
Тоже из этого села, да?
Из этого же села, да.
С Джалалдиновым вы будете сейчас контакт поддерживать? Вот он уехал в другой город. Вы с ним будете связываться, чтобы выяснить, как все на самом деле было?
Я бы с удовольствием. Только немножко вот мне мешает в этой работе то, что мои коллеги, которые приезжают из других регионов, в частности из Москвы, я делал вино, почему-то выбрал этих людей, перепрыгивая чеченских правозащитников.
Это член Совета по главе Чечни по развитию гражданского общества и правам человека Хеда Саратова о случае Рамазана Джалалдинова, который говорит, что его дом сожжен после того, как он жаловался на коррупцию чиновников.
Поток. Новости этого дня.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 13 мая. В студии Юрий Будкин. Рассказ о главных событиях этого дня в рамках программы «Поток». Мы продолжаем. Медиахолдинг РБК покинуло все руководство. Шеф-редактора проектов РБК Елизавету Осетинскую, главного редактора РБК Романа Баданина, а также главного редактора газеты РБК Максима Солюса уволили из холдинга. Об этом сказано в официальном релизе. В последнее время мы много разговаривали о том, как дальше развивать РБК, и в этих разговорах не смогли прийти к единому мнению по части важных вопросов, поэтому приняли решение расстаться. Я хочу поблагодарить Елизавету, Романа и Максима за работу и за вклад в развитие компании. Приводятся слова генерального директора РБК, его зовут Николай Малибок. Последний рабочий день Елизаветы Осетинской, Максима Солюса и Романа Баданина таким образом будет 13 мая. Как сообщается, о новых кадровых назначениях в структуре медийных проектов РБК будут объявлять позже. Мы следим за лентами новостей. России невозможно предъявить обвинение в организации допинговой программы. Сегодня много спортивных новостей. И вот теперь заместитель министра спорта Юрий Нагорный говорит о том, что предъявить обвинение по допинговой программе совершенно невозможно. Еще одно сообщение, которое только что появилось, это новая награда для Никиты Михалкова. Его за поддержку православного духа наградила сербская церковь. Возвращаемся в историю РБК. Сегодня медиахолдинг покинуло буквально все руководство, ну, во всяком случае, три ведущих фигуры об этом говорят. Иван Засурский, глава интернет-издания «Частный корреспондент». Иван Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, честно говоря, о том, что могут быть какие-то кадровые перестановки, в РБК заговорили после того, как заговорили об этом отпуске госпожи Осетинской. И все-таки, с вашей точки зрения, с чем все это связано?
Ну, обычно, вы знаете, главные редакторы уходят в отставку тогда, когда у них нет возможности проводить прежний курс. И очевидно, что редакторы решили действовать в этой ситуации. Мне кажется, это их выбор, наверное, так.
И все-таки, когда вы говорите, редакторы решили действовать вот таким образом, редакторы или руководство РБК?
Вы знаете, это для меня это очень сложно судить. Я могу судить только как издатель, я сам издаю издание, но я не работаю сейчас в РБК, и у меня нет информации о том, что там происходит на самом деле внутри сейчас. Мне кажется, что, конечно, сейчас очень сложное, в принципе, такое время, и я, вы знаете, бывали разные времена у нас в стране, но я старался всегда, когда я работал где-то как редактор, конечно, до последнего бороться за свои взгляды, отстаивать свои позиции. С любыми акционерами это не просто бывает. Вот. Я, честно говоря, не очень понимаю, как бы, насколько там серьезно. Ну, видимо, там очень серьезная ситуация, если так, до такого дела дошло.
Ну вот вы говорите об очень серьезной ситуации. Параллельно люди, ну, во всяком случае, гадают о том, насколько Кремль был недоволен информационной политикой РБК. Можно ли было говорить, ну, по вашим наблюдениям, что у РБК какая-то особенная информационная политика?
Ну, вы знаете, РБК – это одно из немногих независимых таких медийных предприятий. Есть еще несколько у нас таких крупных. После ухода иностранных инвесторов стало, может быть, их меньше. Из крупных я могу назвать еще «Московский комсомолец», например, которые могут, в принципе, проводить самостоятельно абсолютно информационную политику. Но какие сейчас у Кремля отношения с РБК, я, к сожалению, не могу вам сказать, потому что, опять-таки, не очень понятно, можно ли представлять себе Кремль в качестве такой консолидированной фигуры. Может быть, у кого-то просто. И опять-таки, вот мы с вами не знаем этого.
Спасибо. Иван Засурский, глава интернет-издания «Частный корреспондент», был с нами на прямой связи. Буквально пару часов назад стало известно, что из медиахолдинга РБК уходят сразу три ведущих менеджера. Шеф-редактор проектов Елизавета Осетинская, главный редактор РБК Роман Баданин и главный редактор газеты РБК Максим Солюс. Их последний рабочий день в холдинге 13 мая.
«Право знать», говорит Москва.
Поток. Новости этого дня.
Украина готовится объявить бойкот Евровидению в случае победы там российского исполнителя. Вы знаете, что правила Евровидения таковы, что если российский исполнитель в этом году побеждает, то на следующий год, собственно, конкурс Евровидения будет проходить именно в России. Теперь генеральный директор национальной телекомпании Украины UA1 Зураб Аласани заявил, Украина может отказаться от участия в Евровидении в будущем году, если в этом году на конкурсе победит представитель России Сергей Лазарев, что обеспечит проведение следующего конкурса в Москве. Ну и получается, что украинцы в Москву ехать на Евровидение не хотят. Об альтернативе думать вынужден, если победителем станет человек по имени Лазарев. Думаю, в следующем году UA1 вновь откажется от участия в конкурсе, написал господин Аласани в Фейсбуке. А теперь Зураб Аласани, глава украинской телекомпании, с нами на прямой связи. Зураб Григорьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
А это почему невозможно будет, если вот выиграет Лазарев, приехать сюда? Это ваша принципиальная позиция, вашей компании или вашей страны?
Ну, за страной я расцениться не могу. Украина моя родная страна, но однако же я не принимаю решения на государственном уровне. Этот конкурс, это то, что принадлежит телеканалу UA1. И вот тут я распоряжаться могу. И я как гражданин своей страны отправлять на конкурс людей в страну, которая оккупировала часть моей страны, я никак не могу. Вот и все.
Это все-таки, еще раз, это уже согласованная позиция. Все-таки представляют ведь не ваш телеканал люди, а вашу страну в целом.
Понимаю, дружище, но еще раз, вы ведь только что, что значит согласовано, вы ведь что, заранее дали победу вашему конкурсанту?
Нет, ну вы же заранее это говорите, значит, видимо, вы как-то обсуждали это, может быть, я не знаю.
Вы не поверите, я ничто и ни с кем обсуждать не обязан. Я генеральный директор компании, которая в процессе перехода к общественному вещанию, к настоящему общественному вещанию. Поэтому решение принимаю я сам.
Подождите, то есть еще раз, это очень важно понять. Во всяком случае, здесь, в России, мы не очень представляем, видимо. То есть только вы решаете, как будет представлена Украина на конкурсе Евровидения?
Я решаю то, что делает компания, которую я возглавляю. Решаю я не единолично, а с редакционным советом вместе. То есть решают тут журналисты, творческие люди. Решаем мы дела конкурса. Не политику, не международные дела. Наша сфера и наша компетенция лежит в том, чтобы решать, принимаем мы участие в этом году или не принимаем. Вот и все. Какие выводы из этого сделает Россия или вы, ну, это уже ваши дела.
Да, конечно, безусловно. Но все-таки, а здесь нет вот этого спортивного принципа «участие важнее»?
Ну, прошу прощения, еще раз. Ваша страна воюет с моей страной. Ваша страна оккупировала часть моей страны. Ваша страна забрала часть моей страны в виде Крыма. И вы хотите про спорт?
Я хотел просто спросить, но ваша певица Джамала сейчас стоит с нашим певцом Лазаревым на одной сцене.
К сожалению. К сожалению, вынужден сказать да, но просто эта сцена не заключается в господине Лазареве. И даже не заключается в стране Россия. Это международный конкурс.
А, все-таки...
И отказываться от жизни как таковой мы, в общем-то, не хотим на радость кому бы то ни было.
Хорошо, тогда последний вопрос. Все-таки я хотел бы уточнить, только ваша компания, вот у нас, например, то одна компания, то другая транслирует Евровидение, на Украине иначе, у вас эксклюзивные права.
В Украине на самом деле иначе, вы правы, и у вас тоже не совсем по-другому. У вас две компании имеют право на это. РФТ, насколько я помню, по встрече с господином Федоровым, который представляет вашу страну в EBU, это международный союз, который европейский союз, который владеет правами, в том числе на Евровидении. И кто-то еще, если я не ошибаюсь, то ли, ну, не ТАСС, ну, кто-то из таких ваших кругов. Mm-hmm. В нашей стране это было прежде национальная радиокомпания и национальная телекомпания. Однако сейчас мы объединились в одну компанию, поэтому право есть только у нас ТАСС.
Понятно, спасибо. Зураб Аласания, глава украинской телекомпании UA Перший. Он подчеркнул, что именно так нужно называть его компанию, был с нами на прямой связи. А теперь вот что думает по этому поводу музыкальный продюсер из России Иосиф Пригожин.
Мы ведемся на все их провокации. Я желаю, чтобы Сергей Лазарев победил на Евровидении. Бред комментировать в принципе это заявление. Но это просто маразм. Надо пригласить наших врачей из Кащенко с колоссальным опытом и отправить туда к тем, кто эти заявления делает. К тому моменту, когда будет следующее Евровидение, я думаю, в Украине все поменяется, и мы снова станем друзьями. Мы всегда говорим о мире по добре. Хоть один украинский фильм в России запретили? Хоть один. Был какой-то конфликт, когда вот этого Зеленского фильм, и то министр культуры выступил в защиту и сказал, что нельзя запрещать искусство. Не запрещаем. Они запрещают. Они нас объявляют врагами народа. Не мы провоцируем, не мы говорим, что, да, они это делают. Зачем? Один большой вопрос. С больной головы на здоровую, все время, с больной головы на здоровую. Они пытаются нам объяснить, вы враги, вы у нас это. Послушайте, нас можно обвинять в чем угодно. Но я хочу сказать следующее. Я скучаю по сырникам киевским, и я хочу, чтобы в ближайшее время им поставили мозг на место, и мы снова продолжили общаться и дружить, и вместе закусывать и выпивать.
А Евровидение не только российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Минкомсвязи планирует обособить российский интернет к 2020 году. Опубликованы поправки в государственную программу «Информационное общество». Теперь в планах ведомства к 2020 году, чтобы 99% российского интернет-трафика передавалось исключительно внутри страны. Источники ведомостей при этом отмечают, что ведомство при этом говорит, что у них нет задачи сделать Рунет автономным. Речи об ограничении доступа к источникам вне страны не идет. Директор регионального общественного центра интернет-технологий Сергей Гребенников с нами на прямой связи. Сергей Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, ну вот на уровне обычного пользователя, или как это у вас говорят, юзера, совершенно непонятно, если 99% всего интернета наше, то почему нет ограничений? Как-то не складывается.
Не очень понял ваш вопрос, что значит, если 99% интернета нашего, то почему нет?
Ну, 99, если 99% интернет-трафика российские, то тогда только мы на 99%, что называется, исследуем российский интернет. Ну, разве сейчас такие цифры? Или я что-то не понимаю?
Нет, сейчас, естественно, цифры не такие. И, ну, интернет немножко по-другому устроен, не так просто, как может всем показаться. И при этом вот эта инициатива, она не нова. И, собственно говоря, давным-давно идет обсуждение вещей, связанных с тем, что интернет уже становится не таким международным и не таким трансграничным, как этого задумывали в свое время. Все-таки интернет становится региональным, и региональным именно в отношении страны той или иной. Вот. И сегодня, конечно, многие власти задумываются о том, чтобы иметь такой страновой интернет, и это практически реализовать несложно, потому что те страны, у которых есть собственные точки обмена трафиком, это вполне себе могут реализовать.
Если они это реализуют, можно ли говорить об обособлении интернета при отсутствии цензуры?
Здесь все-таки в той инициативе Минкомсвязи и то, что сегодня активно комментируют, не идет речь об обособлении. Речь идет все-таки о безопасности. О какой именно безопасности? Все-таки об информационной. То есть в случае, если одна страна нападает на другую, именно с точки зрения там, информационной войны, то есть возможность обособиться внутри себя и доносить ту информацию, которую государство считает нужной.
То есть, еще раз, значит, мы все-таки понимаем, цензура тогда будет возможна, но это не значит, что ее введут.
Ну, цензура у нас сегодня.
Нет, ну на 99%. Мы же ведь об этой цифре говорим.
Будет возможность, что самое главное, если такая необходимость потребуется, использовать и пользоваться теми ресурсами, которыми мы пользуемся ежедневно. А что касается той информации, которая нам будет подаваться, ну, это уже, собственно говоря, будет в той ситуации, в которой мы будем жить.
Не-не-не, понятно, но мы-то пытаемся понять. Ну, вот, к примеру, да, существует там тот же Facebook, к примеру. Он существует за пределами Российской Федерации. На него нельзя будет зайти?
На Facebook, который расположен за территорией Российской Федерации, если сервера не находятся на территории Российской Федерации, то зайти на него будет нельзя. Но при этом сегодня у нас там принят ряд законов, которые обязуют иностранные компании и российские компании хранить персональные данные пользователей на территории Российской Федерации. И очень многие компании сегодня последовали этому закону. И помимо переноса персональных данных на территорию Российской Федерации, перенесли в том числе и контентные составляющие, которые имеют отношение к Российской Федерации.
Хорошо, тогда уйдем от социальной сети, уж совсем коротко. Например, американские газеты типа Washington Post читать будет нельзя. Когда мы обособимся на 99%?
Их тогда читать будет нельзя. Можно будет читать только те ресурсы, которые находятся внутри России.
Все. Я понял. Спасибо. Сергей Гребенников, директор регионального общественного центра интернет-технологий.
Право знать, говорит Москва.
Поток. Новости этого дня.
В ГИБДД разъяснили критерии термина «опасное вождение». Это новый вариант расшифровки понятия, который предлагают теперь зафиксировать в правилах дорожного движения. Ну, во всяком случае, об этом пишет «Коммерсант». Под опасным вождением предлагается понимать неоднократное совершение одного или нескольких следующих друг за другом действий в списке. Невыполнение требований уступить дорогу с преимущественным правом движения, перестроение при занятых полосах, необоснованное резкое торможение, препятствование обгону и несоблюдение соблюдения дистанции. Такие маневры, как полагают в ГИБДД, могут спровоцировать ситуацию, создающую угрозу гибели или ранения людей, повреждения транспортных средств, сооружений, грузов или причинения иного материального ущерба. Складывается такое впечатление, что мы, буквально отъезжая от бордюра, начнем заниматься опасным вождением. Вот что говорит руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.
Во-первых, я считаю, что для начала, прежде чем определять агрессивное или опасное вождение, нужно разделить эти два понятия, потому что человек, превышающий скоростной режим на 100 километров, это, наверное, больше агрессивное вождение, тем более, если он играет в так называемые шашечки, не показывая повороты, обгоняет поток. Но, понимаете, не менее страшен человек, который, не указывая поворотов, поворачивает с крайней правой, допустим, в крайнюю левую полосу, и там имеется 2, 3, а то и 4 полосы. Поэтому во всем мире начинается с того, что разделяет эти два понятия, и, естественно, когда само наказание, оно на порядок отличается. Второй момент, это, конечно, когда мы говорим о агрессивном или опасном вождении, нужно понимать, что без системы общественного контроля она работать не будет. А если и будет, то абсолютно неэффективно. Недаром президент обратил внимание, сейчас говорит о том, что видеодоказательства должны в обязательном порядке приниматься в судах. Это хорошее, на самом деле, начало. Я надеюсь, действительно, когда будут привлечены граждане, тогда и дело безопасности будет не просто номенклатурным таким чиновничеством делом, а уже, наверное, всеобщим, потому что люди, которые и хотели бы повлиять на безопасность, они не имеют такой возможности на сегодняшний момент. Ну вот, надеюсь, в ближайшее время будет прописан регламент и все изменится. Следующий момент, конечно, который очень сильно влияет на вот понятие агрессивного и опасного вождения, это критерии. И сейчас я боюсь, что в этих критериях просто можем запутаться. Потому что сами даже сотрудники ГИБДД задают вопросы о том, как же будем определять агрессивное или опасное вождение. Так вот, мы подготовили обращение председателя правительственной комиссии по безопасности движения Игоря Ивановича Шувалова. Сегодня, а может быть лучше в понедельник, мы его уже выпустим. Там четко, емко постарались все изложить, чтобы в дальнейшем система, она все-таки работала эффективно, а не осталась только на бумаге. В первую очередь, опасное и агрессивное. Второй момент, не нужно подводить под ужесточение наказания то, что уже подпадает. И, естественно, система общественного контроля с приемом видеодоказательств. И четвертый момент, решение выносит судья на основе видеодоказательств.
Это Сергей Канаев, он руководитель Федерации автовладельцев России. А так человек, отъезжая от бордюра, не выполняет требования уступить дорогу автомобилю с преимущественным правом движения, не соблюдает дистанцию, возможно, где-то притормаживает. И вот тебе, пожалуйста, серьезное нарушение правил дорожного движения.
Говорит Москва.
Поток. Группа российских деятелей культуры поставила свои подписи под открытым письмом в поддержку идеи о переезде Министерства культуры России из Москвы в Санкт-Петербург. Минкульт, по мнению авторов письма, сумел организовать содержательный диалог с художественной интеллигенцией и способствует выработке консолидированных решений. В то же время, как написано в письме, решить поставленные задачи можно еще оперативнее, когда у ведомства будет крепкая и неразрывная связь с художественным процессом, когда она будет, как говорится, погружена в горнило творческих идей и проблем нашей культурной столицы. Ректор Санкт-Петербургской академии художеств Семен Михайловский к нам присоединяется. Семен Ильич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, ну вот этот текст, на самом деле, если пытаться его читать серьезно, он выглядит не очень серьезным. Но с вашей точки зрения, правда нужно, чтобы Министерство культуры работало именно в Санкт-Петербурге?
Вы обсуждаете текст или вы обсуждаете смысл?
Давайте про смыслы.
Ну, смысл, мне кажется, я поддержал эту идею. Мы обсуждали это с Валерием Владимировичем Фокиным. Я считаю, что это, ну, нормальное, позитивное предложение. Если мы говорим, что Петербург – это культурная столица, то предполагается, ну, вполне возможно рассматривать и варианты размещения Министерства культуры в Петербурге, где есть Эрмитаж, Русский музей, и Мариинский театр, и Александринский театр, и огромное количество разных учреждений, и учебных заведений, и так далее, и так далее. Но это как бы можно рассматривать такое предложение?
Но подождите, тогда другой возникает вопрос. Хорошо. Да, действительно, там есть театры, там есть галереи. С этой точки зрения спору нет, но там нет других министерств.
А нужны рядом другие министерства? Когда в свое время обсуждалась идея Конституционного суда в Петербурге, потом возникла идея перенесения в Петербург Объединенного Верховного суда, Это же идеи, которые реализуются уже.
Ну, а это все-таки не правительственная структура, а тут в рамках одного правительства. Министерство сельского хозяйства, по этой логике, должно быть, видимо, в Краснодаре, Министерство культуры, может быть, в Санкт-Петербурге, ну и так далее.
Но мне кажется, Министерство культуры – это отдельная история. Мне кажется, это вполне возможно. Я не вижу в этом каких-то особой остроты. Я не очень понимаю, почему это вызывает какую-то реакцию, может, отторжение. По-моему, это нормальное предложение, которое можно рассматривать. Тем более, что если в Петербурге появятся федеральные органы исполнительной власти, то город, наоборот, прибавит весу.
Вот как
мне
раз
кажется, для города это хорошо.
Вот как раз
для
это отдельный...
страны это тоже хорошо.
Отдельный вопрос. А плюсы-то какие для Санкт-Петербурга в объявлении вот его, к примеру, культурной столицы, а с министерством, то уж он точно, бесспорно, культурная столица?
Нет, ну мы же так условно говорим, культурная столица.
Ну да. Да?
Но это может быть связано между собой. Для города, ну для города, для Москвы, например, было существенно в свое время, когда был перенос столицы из Петербурга в Москву, конечно, Петербург стал чуть-чуть проседать. И, конечно, перенос каких-то серьезных учреждений государственных в Петербург, он только укрепляет красивый, прекрасный город. Мне кажется, Петербургу, ну, в Петербурге есть необходимость появления таких серьезных государственных структур.
Но раньше же говорили, как чем ближе чиновники, тем тяжелее творить, что называется. Они со своими советами.
А вы знаете, это раньше было. Сейчас как-то нормально, по-моему. То есть, ну, конечно, Министерство культуры непростая организация, да, и бюрократия везде. Но она же и везде, и это нормально. Ну, а каким мы хотим бы, чтобы было Министерство культуры? Естественно, бюрократическая организация со всеми сложностями и проблемами, которые всегда возникают в бюрократических организациях. Но я не вижу в ней ничего такого пугающего, отличающегося от каких-то других министерств.
Ну, ладно, тогда давайте, если вы не возражаете, вернемся все-таки к тексту этого письма. В письме написано, что Министерство культуры сумело организовать содержательный диалог с художественной интеллигенцией, что оно способствует выработке консолидированных решений. Вот это все так и есть на самом деле?
Вот это абсолютно вот так и есть. Если бы вы были вот на коллегии, последняя, которая была в Министерстве культуры, ну, буквально несколько недель назад, то Министерство культуры, в общем, поддерживали деятели культуры. А там, ну, в общем, не только те, кто были в зале, но и те, которые находились там на гастролях, Валерий Абисалович, Георгиев, Петровский и так далее, и так далее. Министр в этом смысле получил сейчас серьезную поддержку. Это правда. Это так и есть. Поэтому там кому-то нравится это, кому-то не нравится, но поддержка сейчас есть.
Тогда чем, как вы объясняете довольно громкую критику действий Мединского и то, что говорите вы сейчас? Люди не понимают, как он работает?
Нет, я вам скажу, что эта критика была 2 месяца назад, 3 месяца назад, 1/2 года назад. А сейчас я как-то не слышу такую большую критику, потому что министерство сейчас, в общем, достаточно умеренное. Вот, ну, мне кажется, высказывают свои взгляды или какие-то... Был определенный радикализм в какой-то момент, были какие-то высказывания острые, было, значит, там разрабатывали основу культурной политики отдельно в Утихачевском институте и так далее, и так далее. Но сейчас, мне кажется, во всяком случае, министерство достаточно сдержано в своих как бы оценках происходящего или не вмешивается в культурный процесс. Но мне кажется, это моя позиция лично.
Я понимаю, спасибо. Семен Михайловский, ректор Санкт-Петербургской академии художеств, был с нами на прямой связи. Деятели культуры, и в том числе и деятели культуры из Санкт-Петербурга, просят перенести Министерство культуры как раз в северную столицу, которую некоторые называют и культурной. Это была программа «Поток».